Иконы стиля. Мадлен Веоне, Надежда Ломанова, Жанна Ланвен, Валентина Санина, Эльза Скиапарелли, Соня Дилоне Терк, Татьяна Яковлева, Эдди Седжвик. Мадлен Веоне, королева кроя. Ее непревзойденное мастерство кроя, неповторимый стиль, поистине революционный подход к женской одежде и тонкий вкус до сих пор вдохновляют дизайнеров по всему миру. Кристобаль, Баленсиага и Азедин Алая называли себя ее учениками, а Фернан Леже говорил, что платья Веоне были прекраснейшей вещью, которую он видел в Париже. Как это нередко бывает, женщина, которая прославилась своими новаторскими идеями, изысканностью и непревзойденным вкусом, росла вовсе не в такой атмосфере, которая способна воспитать в ребенке стремление к прекрасному. Мадлен Веоне родилась 22 июня 1876 года в маленьком сонном городке Шиер-Обуа в департаменте Луара, в бедной семье, где в детях не воспитывали умение видеть красоту, не оттачивали вкус, а лишь с измальства приучали к труду. Мадлен любила играть в куклы, делая им платья из носовых платков и старых лоскутков, по полдня могла бродить по окрестным лесам. Однажды, уже в зрелые годы, мадам Веоне рассказывала, что увиденные в детстве в мэрии бюст Марианны, символа Франции, по традиции, стоящий во всех присутственных местах страны, произвел на нее такое впечатление, что она непременно захотела стать скульптором. Бюст был самой красивой вещью, которую она видела в жизни. В поисках лучшей жизни семья скоро переехала к родственникам в Абервиль. Мадлен с удовольствием ходила в местную школу, где проявляла неплохие способности к математике. Но образование пришлось закончить слишком рано. Родители сочли девочку достаточно взрослой для того, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь, и в 11 лет Мадлен отдали в ученицы к местной швее. Такова была участь многих девочек из небогатых семей. Однако лишь единицы приходят по этой дороге к самым вершинам. Кто мог знать тогда, что Мадлен суждено стать одной из них? В 18 лет Мадлен вышла замуж за местного парня и вместе с мужем переехала в Париж. Им обоим казалось, что в столице они смогут добиться гораздо большего. Мадлен повезло. Вскоре она устроилась швеей в известный модный дом Винсент. Вскоре она забеременела, родила долгожданную девочку. Но дочка не прожила и полугода. Вместе с нею умер и брак Мадлен. Смерть обожаемой дочери стала для Мадлен необыкновенно тяжелым ударом. Кто знает, каких усилий стоило ей не просто жить дальше, но и решительно поменять свою судьбу. В 1894 году Мадлен отважилась на первый в своей жизни решительный шаг. Она развелась с мужем. Для того времени, для того круга, к которому принадлежала Мадлен, это был немыслимый поступок. Получив свободу, она уволилась и уехала в Англию. Не зная языка, не имея друзей, Мадлен была согласна на любую работу. Поначалу она устроилась швеей в лондонскую лечебницу для душевнобольных. Постоянная однообразная работа отупляла, но в то время Мадлен больше ничего другого было не нужно. Зато, работая в лечебнице, она познакомилась с основными принципами гигиены и организации труда. Все это позже весьма пригодилось ей в ее собственном деле. Через несколько месяцев Мадлен по объявлению в «Монинг-Пост» устроилась швеей в ателье Кейт Рейли, которая специализировалась на копировании парижских моделей. Миссис Рейли покупала у известных модных домов платье, которое в своем ателье распарывала, снимала выкройки и предлагала клиенткам парижские модели, отделанные согласно их пожеланиям. Сегодня это звучит весьма странно, но тогда такая практика была самым обычным делом. Не все клиенты, даже если у них было достаточно денег и вкуса, чтобы шить у французских портных, имели возможность регулярно приезжать в Париж на примерки. Мадлен, прекрасно владеющая французской школой кройки, быстро выдвинулась в ателье Рейли на ведущие позиции. Уже через год именно она возглавила производство, отвечая и за копирование лекал, и за работу с клиентами. Работая в ателье, Кейт Рейли, Мадлен Вионе, стала вхожа в высшие слои общества. Именно она одевала, например, самую богатую невесту своего времени, красавицу Консуэла Вандербильт, когда та в 1895 году выходила замуж за герцога Мальборо. Свадьба эта была столь значительным событием в светской жизни по обе стороны океана, что престиж ателье Рейли вырос до невероятных высот. Когда в 1900 году Мадлен вернулась в Париж, она уже с легкостью устроилась в один из самых прославленных парижских модных домов, дом Калло-Цуарс, принадлежавший четырем сестрам Кало, который специализировался на роскошных вечерних платьях. Вионе стала главной портнихой и первой помощницей старшей из сестер, Мари Кало-Жербер, которая отвечала за разработку всех новых моделей фирмы. Мадам Жербер работала в принятой тогда технике наколки. Она импровизировала свои модели, драпируя ткани на живых манекенах, а в обязанности Мадлен входила, помимо прочего, переносить драпировки в лекала. 5 лет Вионе совершенствовала свое мастерство кройки, моделирования и пошива под руководством сестер Кало. «Именно здесь я поняла, что мода — это искусство», — вспоминала позже Мадлен. «Если бы я не попала сюда, я бы так и продолжала шить Форды. Теперь же я научилась шить Роллс-Ройсы». В 1905 году Мадлен Вионе пригласил на работу прославленный кутюрье Жак Дуссе. С ее помощью он хотел внести свежую струю в коллекцию своего модного дома. Сам Дуссе активно использовал в своих моделях элементы стиля XVIII века, в частности, рококо, и мастерство главной швеи дома Кало, в совершенстве владевшей умением шить платья по последней моде. Было им очень кстати. Однако Вионе не собиралась просто подражать стилю мадам Жербер или копировать Чарльза Ворта. Ее идеи были действительно новыми и оригинальными. Работая у Дуссе, Вионе разработала крой по косой, который позволял ткани платья буквально обтекать тело, создавая изысканный прилегающий силуэт без традиционных выточек и рельефов. Крой по косой, со временем ставший фирменным знаком Вионе и принесший ей настоящую славу, конечно, не был ее изобретением. Этот способ раскроя применяли и до нее, но никто ранее не осмеливался использовать его так широко. Если раньше по косой кроили 1-2 детали, воротник или рукава, иногда юбки, то Вионе смело использовала этот крой во всем платье, добиваясь в итоге совершенно необыкновенного эффекта. Скроенные по косой платья не предполагали традиционных для того времени корсетов, подбивок, накладок, косточек и прочих хитростей, изменяющих женскую фигуру в угоду моде. Более того, они не требовали для одевания помощи горничных, а ведь самостоятельное одевание было в ту пору уделом самых бедных слоев, не имевших денег на прислугу. Вионе предлагала простые силуэты с изысканными, но лаконичными линиями, столь отличавшимися от прихотливой моды эпохи модерна. Она считала и старалась убедить в этом своих клиенток, что по-настоящему красивую фигуру должен формировать не корсет, а упражнения и здоровый образ жизни. Для того, чтобы подчеркнуть плавность и текучесть линий своих новых платьев, Вионе отказывалась от любых прослоек между тканью платья и телом и требовала от манекенщиц демонстрировать наряды клиенткам дома практически на голое тело, что даже в легкомысленном Париже вызывало необыкновенный скандал. Зато к Мадлен потянулись клиентки, сумевшие оценить новаторство ее моделей. Знаменитые актрисы и дамы полусвета, феминистки и суфражистки, среди которых были Сесиль Сорель, Габриэль Рижан, Эва Лавальер, Лилиан де Пужи и Натали Барни. Мадлен называла их выдающимися членами легкомысленного племени амазонок. Все они остались верны Вионе, когда она, наконец, решилась уйти от Дуссе и основать собственное ателье. У самой Мадлен на это не хватило бы ни денег, ни решительности. Но помогла одна из преданных клиенток Жермена Лила, дочь владельца одного из крупнейших парижских универмагов. В 1912 году дом Вионе открыл двери перед клиентками на Рю де Риволи. Однако уже осенью 1914 года предприятие пришлось закрыть из-за начавшейся мировой войны. Заперев ателье, Мадлен Вионе отправилась в Рим. В Италии Мадлен пыталась восполнить недостатки своего образования. Она изучала историю искусств, живопись, архитектуру, историю. Целыми днями бродила по музеям. В античных статуях и рисунках она увидела свой идеал – одежду, которая не стесняла движений, не сковывала тело, а свободно облегала его, подчеркивая естественную красоту и пластику. Именно такую одежду Мадлен всегда мечтала создавать. Когда в 1919 году Вионе вернулась в Париж и снова открыла свой модный дом, она предложила клиенткам одежду в античном духе. Лаконичное платье с драпировками, скроенное по косой. История моды знает не один период, когда античную моду брали за образец. Но только Вионе не просто пыталась подражать формам туник и пеплосов, она создавала современную одежду, соответствующую духу времени. Помня о своей неосуществленной мечте стать скульптором, Вионе стала создавать настоящие скульптуры из ткани. Она лепила свои платья, добиваясь необыкновенного, невиданного эффекта. Ее платья жили, дышали вместе со своей владелицей. «Если женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней», — любила говорить Вионе. Свои модели она создавала, драпируя тонкую ткань на специальном деревянном манекене высотой в 80 сантиметров. Она брала кусок ткани, обертывала его вокруг манекена, закрепляя прихотливые складки, и получала удивительно сбалансированную конструкцию, достойную архитектора и инженера лишь за счет кроя. Отталкиваясь от простейших геометрических фигур, квадрата, круга, треугольника, Вионе создавала платья, поражавшие как простотой линий, так и сложностью кроя, создававшими вместе необыкновенную гармонию облика. Весь декор своих платьев Вионе выполняла так, чтобы он не нарушил эластичности кроя и не искажал линии тела. Вышивка, например, делалась только по основной нити ткани, а бахрому, безумно популярную в то время, у Вионе не нашивали тесьмой, а аккуратно пришивали каждую нить отдельно. Для своих платьев Вионе заказывала специальные ткани. Одна фирма специально производила для нее шелковые крепы и шифоны шириной более 2 метров. Они же по заказу Вионе впервые создали ткань из смеси шелка и ацетата. А фирма «Родьер» специально для Мадлен производила шерстяные ткани и бархат шириной больше 5 метров. Цвет Мадлен интересовал мало. Большинство ее моделей выполнены в оттенках белого, светло-розового или золотистого цветов, напоминавших оттенки мрамора древних статуй. Со временем Вионе старалась упростить крой. В ее лучших моделях лишь один шов, идущий по диагонали. Нет ни застежек, ни выточек, а все изгибы фигуры моделировались исключительно за счет драпировок и узлов. Она даже умудрилась создать пальто без единого шва. Иногда модели получались столь сложными, что клиенткам приходилось брать уроки, как правильно надевать платье от Вионе. В разложенном виде они выглядели как кусок ткани сложной формы и приобретали форму лишь на теле. Если со временем секрет бывал утрачен, платья снова превращались в загадочные и бесполезные куски ткани. Ее модели для того времени были поистине революционны. Вионе отрицала симметрию, излишний декор, необходимость боковых швов. Разве у человека есть швы по бокам? Почему тогда считается, что они так необходимы его одежде, говорила она. Вионе считала, что одежда должна быть не искусственной, навязанной оболочкой тела, а его естественным продолжением, подчиненным движениям человека. И если ранее эти же самые стремления не находили понимания у публики, в 20-е годы, когда возник настоящий культ тела, они вознесли Вионе на вершину признания. Ее стиль сочли вершиной элегантности, а следующие 20 лет именно Мадлен Вионе задавала тон европейской моде. Среди ее клиенток были и знатнейшие аристократы Европы, от герцогини Мальборо до итальянских графинь, и ярчайшие звезды Голливуда – Грета Гарбо, Мадлен Дитрих, Кэтрин Хепберн. Именно платья Вионе во многом создали тот голливудский гламур, который не дает нам покоя до сих пор. струящиеся атласные платья, открытые плечи и сексуальные тела под тонкой тканью. Со временем заказов стало столько, что фирма Вионе еле справлялась. В 1923 году Мадлен переехала на авеню Монтань, в так называемый «храм моды» – роскошное здание, построенное по эскизам Фердинанда Шаню, Жоржа де Фера и Рене Лалика, где кроме платьев продавались также меха и нижнее белье. В том же году Вионе впервые представила свою коллекцию в Нью-Йорке, а через два года она стала первым парижским кутюрье, чей дом открыл филиал в США. Ее платья с меткой «Повтор оригинала» продавались в салоне на Пятой авеню. Они подходили на любой размер, и лишь длину можно было отрегулировать непосредственно в салоне. Собственно говоря, это была одна из первых линий пред-а-порте в истории высокой моды. Вионе часто сравнивали с Коко Шанель. Та тоже происходила из самых низов. Также произвела революцию в пошиве одежды, использовала новые ткани и силуэты. Обе они презирали капризы моды, отдавая предпочтение стилю и мастерству. Однако, если Шанель создавала вещи базовые, те самые форды, которые так не хотела шить Мадлен, то Вионе делала платья исключительные, вневременные. Она мечтала, чтобы ее платья остались в истории искусств. Веяние моды считала пустым звуком. «Я всегда была врагом моды. В сезонных капризах моды есть что-то поверхностное и исчезающее, что оскорбляет мое чувство прекрасного. Я не знаю, что такое мода, я не думаю о моде, я просто делаю платье». В отличие от Коко и многих своих коллег, ведущих активную светскую жизнь, в том числе и для рекламы собственной марки, Мадлен Вионе была домоседкой. Она не любила бывать на людях, предпочитая проводить время в компании ближайших друзей. О ее личной жизни почти ничего не известно. В 1925 году она вторично вышла замуж за Дмитрия Ничволодова, сына русского генерала и владельца фабрики по производству модной обуви. Мужчину весьма импозантного, но легкомысленного. Трудно сказать, связала их страсть, мода на русских аристократов. Примерно в то же время у Коко Шанель, например, был роман с русским великим князем Дмитрием Павловичем или бизнес. Супруги расстались в 1942 году и никогда никому не рассказывали подробностей своего брака. Правда, нелюдимость и замкнутость Мадлен не мешала ей общаться и даже дружить с художниками, футуристами, кубистами и авангардистами, творчество которых оказало на нее немалое влияние. Она дружила, например, с архитектором Ле Корбюзье, скульптором и дизайнером Жаном Дюнаном и Шарлоттой Периан, известной своими авангардными моделями мебели. Еще в Италии она познакомилась с Таятом, настоящее имя Эрнеста Микаэля, художником и дизайнером, разработавшим для Вионе фирменный логотип, а также создававшим для ее дома эскизы тканей, аксессуаров и ювелирных изделий. В 1924 году креативным директором дома стал архитектор и дизайнер Борис Лакруа, 15 лет создававший для дома Вионе аксессуары, мебель, сумки, текстиль и флаконы духов. К 1925 году на Вионе работали 1200 человек. Для сравнения, у Скиапарелли работали 800 человек, а в домах Лелонг и Ланвин по 1000. При этом Вионе, которая сама прошла весь путь от подмастерья до главы модного дома, прекрасно знала, что нужно ее работницам. Условия труда, которые она создала для своих сотрудников, были поистине революционны. В работе были предусмотрены обязательно короткие перерывы, сотрудникам предоставлялись оплачиваемые отпуска, декрет, пособие в случае болезни или травмы. При мастерских имелись обеденный зал, больница, в которой был и дантист, и даже бюро путешествий. Не забывала Вионе и о себе. Ее модели пользовались такой необыкновенной популярностью, что их копировали почти повсеместно. Пытаясь отстоять свою уникальность, Мадлен Вионе впервые в истории стала бороться за авторское право. Вионе стояла у истоков первой в мире организации по защите авторских прав, общества покровительства, изобразительным и прикладным искусством. созданного в 1923 году. Все ее модели фотографировались с трех сторон, а фотографии и подробные описания вклеивались в специальный альбом. За свою жизнь Мадлен создала 75 таких альбомов, почти 1500 платьев. К каждому платью пришивался фирменный ярлык, на котором стояла подпись Вионе и отпечаток ее большого пальца. Но ее модели все равно крали. Пиратов не останавливало даже то, что многие платья Вионе можно было скопировать, лишь распоров. Портниха русского дома Адлерберг Балаговская вспоминала. Как-то графиня Адлерберг отправилась в дом Мадлен Вионе, чтобы на сезонной распродаже купить какую-нибудь его старую модель рубашки. Вионе создавала модели так, как будто одевала античные статуи. Рубашку от Вионе мы распороли, положили в гостиной на ковер и увидели настоящие геометрические фигуры. Не было ни одной неправильной линии. Там, где должна быть косынка, была косынка, а где был прямой крой, линия шла идеально ровно. И вот по этой выкройке мы шили замечательные ночные рубашки и халаты. Но новаторство Вионе не ограничивалось социальными льготами или защитой авторских прав. Считается, что именно она придумала воротник, хомут и топ на завязках, платье без застежки и воротник-капюшон. Она первая шила ансамбль из платья и пальто, подкладка которого была из того же материала, что и платье. Подобные ансамбли снова войдут в моду в 60-х годах и остаются актуальны до сих пор. Когда началась Вторая мировая война, Мадлен поначалу хотела перенести производство в Америку, но потом передумала. Ей было уже за 60, и мир вокруг менялся слишком быстро. Вионе решила закрыть свой дом. В августе 1939 года была продемонстрирована последняя коллекция. Вскоре Мадлен оставила Париж, чтобы через несколько лет вернуться туда уже почти забытой. Последние годы она провела, читая лекции и проводя курсы кроя по косой. Публика о ней не вспоминала, зато новое поколение модельеров было готово буквально молиться на нее. В 1952 году она пожертвовала свою коллекцию платьев, эскизов и альбомов с моделями Парижскому музею декоративного искусства. Это была самая большая подобная коллекция, когда-либо преподнесенная в дар. Кристобаль Баленсиага учился у нее искусству кроя. Он был одним из немногих, кто дружил с Вионе в ее последние годы. Кристиан Диор называл ее творчество непревзойденной вершиной от кутюр и признавался, что чем опытнее он становился, тем полнее открывалось для него совершенство мастерства Вионе. Иссей Мияке вспоминал, что когда он впервые увидел платье Вионе, это было словно статуя Ники воплотилась снова. Он говорил, что Вионе уловила самый прекрасный аспект классической Греции – тело и движение. Мадлен дожила до того времени, когда ее имя снова вспомнили. В 1973 году ее платья были представлены на ретроспективной выставке европейской моды в Нью-Йоркском музее Метрополитен. Журналисты с удивлением заметили, что посетители уделяют гораздо больше внимания не моделям прославленных кутюрье, а платьям Мадлен Вионе. С тех пор учениками Вионе числят себя и американцы Хальстон и Джеффри Бин, и японцы Иссей Мияке и Рэй Кавакуба. Мадлен Вионе скончалась 2 марта 1975 года. Через 30 лет после ее смерти бизнесмен Матео Марцотто пытался возродить марку, однако пока все попытки оказались неудачными. Королева кроя так и осталась непревзойденной, неповторимой, единственной.